Итак, мы с вами беседовали вчера о верности, уважении, что эти вещи достигаются путем работы над собой, развития личности, потому что каждый человек замкнут внутри себя. Говорили о том, что мы очень сильно сосредоточены на своем личном счастье и не видим понимания жизни близкого человека. Фактически любовь начинается с того момента, когда человек проникает в тайны мышления близкого человека. Его интересы, его желания становятся доступными. Езжу по многим городам, тысячи людей перед глазами. И все везде одно и то же. Каждый сосредоточен на себе, на своих проблемах, своих интересах. Если мои интересы не совпадают с интересами близкого, значит, он уже не такой близкий становится. Мои обиды мне важнее. Моя любовь — это не то, что твоя любовь. Она выше, лучше и так далее. Это обычная наша жизнь. Все везде одинаково. Это сосредоточенность на себе является главной причиной страданий. И цель человеческой жизни — научиться служить. Поэтому этот фестиваль «Благость», который мы здесь проводим, это наше служение друг другу. Мы учимся служить. Вы служите своим слушанием, своей верой. Мы служим тем, что пытаемся поделиться с вами. Но это не значит, что мы лучше, вы хуже. Просто вот сейчас такая ситуация, потом может быть другая, противоположная. Каждый человек учится в этом мире. Я сегодня хотел бы поговорить об одной важной теме, это продолжение этой же самой беседы. И эта тема очень актуальная, потому что каждый раз, когда меня окружают на лавочке, то всплывают вопросы, связанные с возможностью помочь близкому человеку, вообще как-то помочь. И эта возможность, она напрямую связана с тем состоянием сознания, в котором я живу. Есть три пласта жизни, допустим, взять море. Там есть околопесочная зона, нижняя, потом выше, и есть чистая зона воды. Вода разная, там возле песка грязная, чуть повыше мутная, сверху чистая. И когда человек живет невежественной жизнью, очень сильно сознание сфокусировано на своем личном счастье, то в этом сознании невозможно никому помочь. Как определить, что семья живет в невежественном сознании? Очень жесткий стиль отношений. Жесткий стиль отношений, друг друга люди не слышат. Один другому что-то говорит, достучаться не может. Вот. Почему так? Не потому, что вот люди плохие. Люди все хорошие. Просто есть разные понимания, что такое жизнь. Разные понимания, что такое счастье. Одни люди думают, что счастье – это когда я чего-то в жизни добился. Вот, это страсть. Когда человек считает счастьем, что он нагреб побольше себе, других перехитрил – это невежество. А если человек пытается понять, как он может другим помочь, простить, отдать себя, служить, то это благость. Благостная жизнь всего лишь означает просто направленность. Потому что судьба, она есть у всех, у благостных, страстных, невежественных людей. Судьба тяжелая наступает, люди ругаются. Вопрос, как это заканчивается? Вот в этом вопрос. Как заканчивается конфликт? Если конфликт не заканчивается, значит, нет движения вверх. Люди, значит, не мыслят правильно. У них есть две ошибки системные. Первая ошибка – это «я прав». И вторая ошибка – нехватка силы. То есть «я прав» означает невежество. В этом мире, когда человек в конфликте находится, он никогда не прав. Бхагавад-гита говорит о том, что прав тот, кто не обижен. Если человек умиротворен в сердце, значит, он контактирует с правильными вещами в своем сознании. Если есть обида, злоба, недогодование, раздражение, печаль, тоска, это означает, что ты не прав уже по определению. Потому что ты контактируешь с теми сферами сознания, которые не связаны с правдой. Правда приносит только счастье и умиротворение. Прав тот, кто испытывает удовлетворенность жизни, умиротворение. Он принимает свою судьбу. Мы вчера говорили о принятии. Потому что до принятия есть еще три шага. Знаете об этом? Три шага для принятия. Первый шаг начинается с того момента, что человек считает, что он виноват в моих проблемах. Вот мне не повезло. Вот этот человек, с которым я живу, является причиной всех моих проблем. Мне не повезло. Это означает безнадега. Если человек находится в таком сознании, он никогда не сможет быть счастливым. Никогда. В этом нет никаких вариантов. Потому что этот мир абсолютно гармоничен. Здесь нет никаких случайностей. Всегда, когда человек получает что-то в жизни, он получает свою копию. Или в этой жизни, копию с этой жизни, означает, что, по крайней мере, ты можешь понять, за что. Если человек более развит, ему Бог дает более высокое испытание, ему трудно понять, за что. Потому что он не видит себя в том, что находится рядом с ним. Это из его прошлого. Но сейчас каждый подумал, о, я, значит, на более развитой стадии нахожусь. Потому что есть еще одна проблема, она заключается в том, что женщина и мужчина, они противоположное мышление имеют, хотя они одинаковые. Допустим, мужчина быстрее отходит, но сильнее ранит. Женщина медленнее отходит от обиды, но ранит меньше, если ее не задевать саму. А женщину мы задеваем, потому что мы грубы. Мужчина свою грубость воспринимает как нормальное явление, потому что он к этому привык. Мужчина к мужчине подходит, раз, ему там плечо по плечу кулаком. Как дела? Нормально. Ну, то есть мужчины, как бы это их нормально. Но если он женщине подойдет, там по плечу ударит, она будет в шоке, потому что у нее другое восприятие мира. Мужчина, он грубо себя повел, быстро отошел. И он думает, почему ты долго обижаешься на жену? Почему ты долго обижаешься? А у нее такая природа, она не может быстро прощать. У нее такая природа просто. Но это одно и то же. Вот если женщина рождается мужчиной в следующей жизни, она приобретает точно такие мужские качества, как у своего мужа. Хотя она считала, что это невыносимо. Ну как это вообще можно так грубо себя вести? Но она рождается в мужском теле и ведет себя точно так же грубо. Потому что это просто всего лишь способ выражения себя в определенном состоянии сознания. Потому что если говорить о святости, там нет грубости, и нет обидчивости. Но мужчине очень трудно женщину понять, потому что она по-другому себя выражает. Она совсем другая. Например, женщина очень чувствительная по природе. И мужчина считает, когда ты не реагируешь на что-то, это и есть святость. А женщина, наоборот, считает, надо на все реагировать. Что это за бесчувственность такая? Святость – это когда ты все чувствуешь. Каждый святостью, под святостью понимает что-то свое. Кажется, святость – это то, как у меня. Нет. Мы очень ограничены в восприятии. Но когда человек хочет выйти за рамки, он хочет служить, а не мыслить, как все, тогда в этом случае он начинает чувствовать глубже мир, начинает видеть боль других людей. Иногда он может помочь, иногда не может помочь. Он начинает понимать, почему недостатки у этого человека вот такие, в чем причина. Причина в основном в том, что он не знает, как по-другому жить. Ко мне вчера одна женщина подошла, говорит, у меня дети, сын постоянно в компьютере. Он говорит, я так отдыхаю. Но это же факт стопроцентный, что он так отдыхает. Другой человек выпивает, потому что он не может по-другому жить. У него нет сил не выпивать. Если взять его, вот просто убрать у него вот этот способ, он будет больным человеком просто. Люди пьют от того, что они не могут по-другому, у них нет возможности. Но есть еще другие люди, которые не пьют и ненавидят тех, которые пьют. Почему они ненавидят? Потому что они тоже не могут по-другому. Но если взять, допустим, с точки зрения развития человека, то женщина чаще всего ненавидит за то, что муж пьет, а муж пьет, потому что его ненавидит. И причина вот этого вот всего называется неправильная жизнь. Почему люди пьют? Потому что у них нет отношений с Богом, нет чистоты в жизни. Вот вы, допустим, приехали на этот фестиваль. Смотрите, как здесь хорошо, да? Концерты всякие, лекции, теплые отношения, люди обнимаются, люди дружат с друг другом. Но если сейчас выйти за город туда, вот, вы этого не увидите уже там. Потому что вот это хорошо создается кем-то. Есть люди, которые специально это настроение культивируют своей молитвой, своим поведением. А все остальные пытаются так же себя вести. Мы все договорились здесь. Мы все вошли в это настроение, как вот здесь, как город отдельно организовался. Мы все договорились так жить. Здесь нельзя курить на территории, нельзя пить, нельзя ругаться. Некоторые, правда, тайком дома у себя ругаются. Или сплетничают, ходят, ворчат. Почему? Потому что недостаточно контакта с Богом. Нет удовлетворенности внутри, нет счастья в сердце. Даже в хорошей атмосфере всегда есть обиды, разочарования. Причина – неправильная нацеленность жизни человека. Не туда человек нацелен. Нацелен на то, чтобы самому стать счастливым. Неправильное мышление. Если человек сильно хочет быть счастливым, он находится в невежестве, потому что он подавляет желание быть счастливым всех остальных. У него грубый стиль, жесткий стиль в этом случае. Естественно, он обделен в счастье, ему приходится пить, курить там, развратом заниматься. Причина – не хватает счастья. Совсем мало, потому что он сильно на себе зациклен. Нет обмена. Энергия счастья не обменивается, она только в одну сторону идет. Люди в страсти, они как бы не против счастья других, они уже видят, что все должны быть счастливы. Но они не понимают все равно, что, живя для себя, ты счастливым никому вокруг себя не сделаешь, потому что на себе сознание, когда сосредоточено, свою правду видно в 1000 раз сильнее, чем чужую. Это создает определенное мышление. Жизнь благости означает шаг в пропасть. Означает, что человек восстал против своей правды. Он хочет видеть больше. Он хочет знать другое, не то, что обычно происходит в его жизни. Он хочет увидеть правду других людей, прежде всего близких. Но, понимаете, для этого нужна очень сильный запас энергии, запас прочности. Обычно у человека не хватает психических сил на это, на все. Он бы готов простить, принять. Нет возможности просто внутри. Эти возможности, опять же, означают неправильный способ жизни. Потому что возможности берутся от очень сильного источника энергии. Люди в невежестве сосредоточены на источнике, исходящем изнутри себя. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайся себя не терять. То есть вера в себя означает, что из себя только силы можно взять. Больше они ниоткуда не возьмешь. Силы из себя означает ограниченные возможности. Человек в страсти верит в близких людей, поэтому с ними и ругается, потому что он от них ждет больше, чем от них можно получить. Он верит в них, думает, вот как же они, как же я, почему ты меня не понимаешь, ты со мной живешь столько времени. А ты сам-то его понимаешь? Ты понимаешь близкого человека сам-то? Но если ты не понимаешь, почему он тебя должен понимать? Мы все как в скорлупах живем, мы ничего вообще не понимаем же друг друга, вообще, по нулям. Люди в страсти, они искренне хотят помочь близким, родным. Они живут интересами своей семьи. Считают, что именно это и есть правда. Помочь своим близким. И считают, что близкие больше достойны внимания, уважения, любви, чем все остальные люди. Это ограниченное мышление. Оно неправильное. Почему близкие больше достойны внимания? Все достойны внимания. Разве люди чем-то отличаются друг от друга? Разве близкие лучше, чем другие? Все одинаковы. То же самое, наша страна лучше другой страны. А вы за русских или за украинцев, меня спрашивают? У меня одна семья везде. Я приезжаю на Украину, там такие же люди слушают так же мои лекции, так же меня любят. С какой стати я должен ими пренебрегать? Только потому, что здесь наши? Так это и есть, вот это вот и есть, это мышление фашистское. Вот они тоже считали наши, все не наши, они их просто убивали. Так это тот же самый фашизм. Наши и не наши, вот это и есть фашизм. Настоящий. Просто там фашизм чужой, а здесь наш фашизм, любимый, родной, понимаете? Это он фашизмом не кажется. Конечно, надо родину защищать, это факт. Но и не значит, что надо не любить других людей. Вот это мышление в страсти, моя вера лучше. Ненависть к чужой вере возникает, представляете? Я пытался исследовать этот вопрос, почему же меня не любят люди некоторые, других вер. Они приходят на лекцию, смотрят, ищут недостатки, во мне записывают. Сейчас в Москве так часто происходит. Думаю, что же они хотят? В басне Крылова об этом написано. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Больше ни в чем вообще. Просто ты другой веры, и все. Этим все сказано. Значит, ты не прав по определению. У тебя нет правды. Вот в нашей вере только правда. В другой вере нет правды. Это убогое мышление. Это мышление в страсти. Мы правы, наша семья права, наша страна права, наша вера права, все остальное нет там правды. Конечно, там другие люди везде, у каждого свое мышление. На Западе люди сильно отличаются от нас. Я приехал в Германию, там есть такой, ну, такой метод лечения, водолечения. Доктор Кнейп там есть такой, он придумал этот метод водолечения. Там такие родники, наливается бассейн где-то чуть выше колена. И человек ходит, как цапля, ноги поднимает вот так. Очень ледяная вода, пока одна нога поднята, она нагревается. Та мерзнет, которая опущена. И потом и так ходишь, одна другую ногу, одну другую поднимаешь. И вылечиваются суставы. Такой метод. И они ходят по кругу, там специально в центре вот этого родника, ну, этого бассейна, там закрыто, чтобы люди по кругу ходили. Написано часовая стрелка. Вот так вот ходите все. И все ходят по кругу вот так. Но мне хотелось просто, вот не было больше нигде воды холодной, мне хотелось просто после самолета полежать в воде. Я пришел, разделся до плавок, лег в этот бассейн. Все немцы аккуратненько оделись и ушли. Они не могли этого видеть, потому что есть инструкция, как там надо себя вести в этом бассейне. Я не следую инструкции. Почему? Потому что я другой человек. Я не немец. Вот, допустим, в Латвии там есть, я просто вам рассказываю, какое разное мышление у людей. В Латвии там есть две категории людей, их видно сразу. Там есть маленькие улочки, и светофорчик стоит, а машин нет. Латыши стоят, ждут, когда зеленый свет будет, а потом идут. А русские идут, ничего не ждут. В этом разница. Сразу видно, кто русский, кто латыш. Русские бросают на землю, латыши в урну. А еще латыши ходят и в лесу собирают бумажки, и там тоже урны стоят, в лесу прям. Чистота, даже в лесу. Русские не собирают бумажки в лесу. Они собирают грибы там. А латыши грибы не собирают. Потому что непонятно, можно или нет. Надо разрешение спросить. Русский, ну какое разрешение, это общие грибы. И все, они ругаются между собой. Почему вы ходите через на зеленый, на красный цвет, почему вы ходите? Так нет, машин же, что стоять? И русский думает, ну как вообще? Латыши думают, ну как же вообще это возможно? А если человек в благости находится, он понимает и латышей, и русских. Это называется любовь. Что люди разные. Вот индусы, допустим, они очень открытые. Они могут тебя обнимать, любить. Все. Но когда начинается бизнес, они могут обмануть. Честно. Честно обманывают в бизнесе. И если ты его честно в бизнесе обманываешь, они не обижаются. Вот у них такая честность. Нам понять это невозможно. У нас, если обнимаемся, мы, значит, никогда не обманываем друг друга. Но они в бизнесе обманывают. Но у них это честность. Не-не, так нельзя. Не-не-не-не, русские говорят. И так далее. Вот в Таиланде люди работают очень медленно. Медленно и аккуратно. И когда русский, допустим, бригадир и тайцев нанимает, он там с ума сходит. Он не может как бы это понять. Они говорят, не волнуйся, иди отдыхай, мы к утру сделаем. Они могут целый день работать, но медленно, они не парятся. Для них работа – это жизнь. А для русского – навкалывался, отдыхай. И он с ума сходит, ходит, ну как, что они так медленно работают? Ну, потому что они другие. И пока ты не поймешь, что есть другие люди, счастья в жизни не будет. Будут войны, разруха, расстрел, убийства и так далее. Вся эта злоба, жестокость, она исходит из-за того, что мы ограничены в понимании друг друга. Все. Это называется страсть, веды объясняют. Это жизнь страсти. Ограниченность человеческая. Украинцы жадные. Ну, жадные, а русские злобные. Что лучше, быть жадным или злобным? Русский говорит, лучше злобным, чем жадным. Украинцы говорят, нет, лучше жадным, чем злобным. А лучше ничего. Все одинаково. Немцы пунктуальные. Нельзя опаздывать. Но сухие. Допустим, пришла дочка к маме в гости. Заранее не запланировала. Иди запланируй, придешь. Как это возможно? Ну, это не русские же, другие люди. У них другое мышление. Не-не, это плохо. У нас лучше. Примитивизм. Душа по своей природе чиста. Она не русская, не американка, не еврейка. Она душа. Когда душа попадает в определенную среду жизни, она приобретает качество этой среды. Все. По судьбе, по судьбе. Вот если тебе надо быть жадным, иди на Украине рожайся. Надо быть жестоким, жестким в России. Надо быть хладнокровное мышление иметь такое, хладнокровный такой разум, расчетливый. В Америке рожайся тогда. Пунктуальным в Германии. И так далее. Олег Геннадьевич, все понятно, но русские все равно лучше. Нормально. Это нормально, потому что мы развиваемся, у каждого свои возможности. Итак, хочу на примере вот этой женщины, которая вчера подходила ко мне с двумя детьми. Один ребенок в психиатрической больнице, другой играет в компьютерные игры. Она не знает, что ей делать, как жить. Давайте разберем этот момент, потому что вопрос верности и уважения, он очень сильно сочетается с этим моментом. Надо понять, что менять нужно среду, в которой ты живешь, через свое мышление. Нужно понять, что ты являешься, если ты понял проблему, ты являешься источником солнца, источником света. Я всегда спрашиваю, кто из вас в семье должен первым прощать. Я спрашиваю тех, кто пришел на лекцию. Кто первым должен прощать? Те, кто пришел на лекцию. Бог вас выбрал. Те, кто не пришли на лекцию, они не знают, что надо первым прощать. Не хочу первым прощать. Сначала стулья, потом деньги. Невозможно так жить. А? Невозможно вдвоем. Никогда. Вдвоем пришли на лекцию, то первые, оба первые. Оба первые. Вам повезло, значит. Вы удачливые души. Удачливые. Так бывает редко. В основном Бог с кого-то, с одного начинает в семье. Ну, наверное, с кого-то он давно уже начал с одного, а потом второй подключился. У вас тоже, наверное, так же. Не все так просто, как кажется. Итак, вот смотрите. Давайте возьмем и сравним жизни с тем, как восходит солнце. Сначала ведь мрак, правда? Нет никакого света. И мы сейчас, вот эта ситуация, оба ребенка болеют, им тяжело, это значит, нет никакого света. Нет никакого света где? В нашей семье, в нашем доме, в нашей жизни. Кто солнце, тот, кто приехал на фестиваль. Солнышки мои. Итак, что надо делать? Надо понять, что настоящая благотворительность не означает трясти детей, пока из них дурь не вытряхнется. Она не вытряхнется, потому что дурь она в них вошла, потому что они не знают, как правильно просто. У них нет другого способа просто жить. Они не справляются с судьбой. Время давит на них сильнее, чем у них есть внутри счастье. Когда у человека счастья хватает, то судьбу терпеть, тогда он удовлетворен в жизни. Он может побеждать с помощью молитвы то, что экзамены какие судьба ему ставит, дает. Все начинается с себя. Сначала человек должен научиться попытаться не мыслить, что они виноваты. Это самое сложное. Первый шаг. Нужно в молитве, то у нас 2 числа будет молитва. Мы должны хотя бы подойти к началу цивилизованной жизни. Цивилизованная жизнь не означает в одежде ходить, с часами швейцарскими. В Ведах описано, что такое цивилизованная жизнь. Цивилизованная жизнь – это означает, что человек научился принимать свою судьбу. Он не ропщет, он несет свой крест, он спокоен, он радуется, потому что он находится в состоянии счастья. Счастье означает сейчас, тия означает бытие. Человек, который сломан судьбой, он живет в прошлом, он всегда скорбит и жалуется. Человек, который думает, что счастье будет в будущем, потому что сейчас у него не получается, он находится в страсти, он верит в будущее счастье. Когда человеку достаточно отношений с Богом или со светом, чтобы прямо сейчас принять свою судьбу, в этот момент он входит в настоящую жизнь, живет полноценно такой человек. Он действительно счастлив. Счастье в этом мире не означает балдеж, означает, что ты в труде души смог принять свою судьбу. Вот что тебе Бог дал, то и взял, то и хорошо. Итак, мои близкие виноваты в моих проблемах, это безнадега. Когда человек это понял, он зашел на первую стадию приближения к счастью. 2 стадия приближения к счастью – виноваты мы вдвоем. У нас у обоих есть недостатки, ты в этом виноват, я в том виноват. В целом, просто нам надо трудиться, и все будет хорошо. Я так мыслю сам, не то, что мы вместе так мыслим, это я так мыслю один. Мы виноваты. Это 2 стадия победы над судьбой. И 3 стадия, когда человек входит в жизнь, входит в нормальное существование, не скорбит, не плачет, не обижается, не злится, не печалится, не депрессирует, а живет. Означает, я только один виноват в том, что со мной происходит. А теперь слушайте тайну, которую веды открывают каждому человеку. Но не каждому будет дано тайна, потому что. Знаете, почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Поэтому он и неуловимый. Тайна означает трудно понять. Вот тайна этого мира заключается в том, что этот мир для каждого человека создан Богом отдельно. И все это вместе объединяется незримой силой. Каждый человек получает в этом мире свою жизнь, которую он четко заслужил. Никаких случайностей, никаких несправедливости здесь нет. Вот что тебе положено, то ты здесь получаешь. Бог так создал. Это все невидимо, непонятно для человека. Когда человек раскрывает эту тайну, он удивляется очень сильно. Для него это чудо. Что все здесь создано для меня. Но не в том плане, что я здесь прав, а все остальные плохие. А в том плане, что ты здесь наказан. Мы здесь наказанными рождаемся. и вот все, что меня окружает, или это я справился с судьбой и получаю счастье, или не справился и получаю наказание, или объем работы, как правильнее сказать. Это моя работа, моя. Это моя жизнь, моя работа, моя судьба. Мое счастье, когда я справлюсь с этим. Правильное мышление. Понять это мышление очень сложно, потому что как это моя? А что это? Я не виноват, я хороший. Это они меня мучают. Я не согласен. И что такое бунт перед Богом? Почему мы здесь попали сюда? Потому что мы бунтари. А я не бунтарь, Олег Геннадьевич. А я сейчас докажу, что ты бунтарь. Мы здесь бунтари, поэтому мы не в духовном царстве находимся, где нет страданий, где все понимают друг друга, где каждый шаг соткан из любви, каждое слово соткано из любви, там все соткано из вечности, там нет смерти, нет страданий, там есть только служение, любовь. Почему? Потому что там нет бунтарей, никто не бунтует против своей судьбы. В чем заключается бунт? А в том, что я не люблю своих близких, не принимаю страдания от них, которые они мне посылают, как свой крест. Вот это и есть бунт перед Богом. А почему мы бунтуем? Потому что мы не знаем, как правильно. Мы не знаем, что такое служение, как оно дает силы. Мы не знаем, как настраиваться, чтобы иметь силы. Терпеть, прощать, принимать. Мы не знаем, у нас нет этого знания. Поэтому мы и бунтуем. Не хватает сил, страдаем, мучаемся. Итак, вот эти три шага к счастью, к тому, что мои дети являются олицетворением моей собственной судьбы. Не то, что мне не повезло, или страна у нас плохая, или воспитание сейчас в нашей стране неправильное детей. Нет, все, что я сейчас вот имею, это и есть то, что я заслужил. Это и есть мое, вот это мое все. Очень трудно в такое сознание войти. Очень трудно. Для этого нужно иметь контакт с источником света. И вот когда вот эта женщина войдет в этот контакт с источником света и примет то, что вот такие дети ей даны, потому что она когда-то в прошлом так вот себя вела, что она теперь вот это вот заслужила, так вот такая жизнь. С этого момента ей дано победить судьбу. Благотворитель – это тот, кто делает эти три шага. Мы часто говорим, а я не хочу себе ничего, я хочу помочь близким. Вот если ты хочешь помочь близким, отстань от них, займись собой. Солнце внутри себя сначала скопи. Сделай так, чтобы оно там скопилось внутри солнца. А потом ты сможешь помочь. Сейчас ты не сможешь помочь, потому что сейчас ты сам нуждающийся. По факту люди, которые хотят поменять своих близких, они на самом деле близких поменять не хотят, если глубже разобраться. Они хотят быть счастливыми, живя со своими близкими, а это тоже эгоизм. Если ты хочешь действительно помочь своим близким, отстань от своих близких. Стань человеком сильным внутри, в сердце. Сделай так, чтобы из твоего сердца шло сострадание, терпение, любовь. И тогда они начнут меняться, твои близкие. Насколько быстро, насколько тебе положено, настолько и будет. Опять же, здесь мы не можем диктовать Богу свои условия. Давай быстрее, мужик. Мне счастье нужно сейчас, не в следующей жизни. Больше солнца скопи, быстрее все будет. Никто не против этого. Итак, первая стадия уже самой победы над судьбой как раз и является тем самым состоянием принятия. Человек принимает свою судьбу. Он восстал против обыденного мышления. Он не хочет больше никого ни в чем винить. Ему это надоело. Он уже много жизни этим занимается, и никакого просвета. Без молитвы невозможно, мои хорошие. Невозможно принять судьбу без молитвы. Бунт в сердце будет гореть страшной силой, огнем. Невозможно. Без духовной жизни невозможно. Некоторые люди говорят, там мне некогда молиться. Ну хорошо, если ты голоден, тебе есть время покушать? Если голоден, да. Я не буду ничего делать. Сначала поем, потом буду что-то делать. Точно так же, если ты не поел отношения с Богом, ты ничего в этой жизни не сделаешь. Это невозможно. Поэтому, если ты с утра времени запланировал на молитву, весь твой день перечеркнут. Он бесполезен. Бесполезен. У тебя нет сил, нет душевной силы жить правильно. Ты все будешь делать неправильно просто. И копить эту неправильность в своей жизни. Итак, я принял судьбу. У меня уже нет такого, что я не считаю, что у меня что-то плохо с детьми. Как можем, так живем. Моя дочка как может живет, мой сын как может живет, я как могу с ними живу. Все у нас хорошо. Мы вот как можем, так и живем. У нас все хорошо, у нас неплохо. Он выживает тем, что компьютерные игры играет. Дочка сломалась, психика у нее, она в психической больнице выживает. У нас все хорошо. Как можем, так и живем. Это наш крест. И все, сердце спокойно в это время. Знаете, что может быть спокойно в сердце? Чтобы чувствовать, что все будет хорошо. Ему родственники все говорят, нет, у тебя все плохо. Нет, у меня все хорошо. Почему плохо? Все нормально? Я не чувствую, что у меня все плохо. Следующая стадия. Человек молится. И он начинает, появляется способность влиять на близких людей. Вот давайте откроем глаза на свою жизнь. Вот люди в страсти, они могут подойти и сказать близкому человеку, вот у тебя есть такой-то недостаток, исправляй. Шансов ноль. Никто не может сказать о недостатках близкого человека. А если мы говорим, мы рушим отношения. Почему? Потому что это преждевременно. У нас нет на это сил. Вот как нам растопить сердце близкого человека, чтобы он тебя услышал? Для этого нужны силы в сердце. Поэтому вторая стадия победы над судьбой. Ты молишься, молишься, молишься и чувствуешь. Я могу. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Ты позовешь, и я приду. Я не могу иначе. Да? То есть, ты заболеешь, я приду. Боль разведу руками. Все я сумею, все смогу. Сердце мое не камень. Это вторая стадия. Сердце мое не камень означает, я поперек судьбы пошел. В сердце, поперек судьбы. Я иду не туда, куда все идут, а в другую сторону. Туда, где есть любовь. Любовь означает быть выше судьбы. Я способен рассказать тебе, в чем твои ошибки. С любовью. Или сначала подумать хотя бы об этом, потому что люди в молитве, они даже боятся об этом подумать. Они чувствуют, что близкий человек не будет слушать. Будет. Если у тебя есть достаточно любви, чтобы сказать то, чего он о себе не понимает, тогда он будет слушать. А если у тебя недостаточно любви, то и не говори. Чего болтать зря? Терпи. Это твои проблемы. Ты же свою судьбу побеждаешь, не чужую. Значит, ты недостоин пока побеждать. Копи больше духовной силы, больше учись любить. То есть вторая стадия – это приближение к победе. Человек в это время в уме прощает, просит прощения, близких людей. Он трудится над своим сердцем, и в какой-то момент он чувствует, что я могу поговорить. Вот смотрите, допустим, муж ушел из семьи к другой. Ну и просто ушел из семьи, да? Можно вернуть мужа или нет? Есть какой-то шанс. Все зависит от того, насколько сам муж потом захочет. Это его выбор. Но Бог может дать другого, если ты сдал свой экзамен. Не имеет значения. И с ним будет хорошо. Не зациклилось все на одном человеке в этом мире. Итак, сначала нужно простить. Да? Он виноват, он ушел от меня. Да? Тяжелая ситуация, больно очень. Я осталась с детьми, с маленькими. Я молюсь, молюсь, молюсь. И все, я понимаю, он не виноват. Я там нагрешила в прошлом. Сама кого-то бросила, теперь мне Бог наказал, показал мне меня самого. Я приняла это. И в этот момент, когда я приняла, я простила этого человека. Когда я простила, я теперь думаю, как с ним начать разговаривать, как восстановить отношения. Я начинаю молиться, 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 и потом раз, чувствую, что я могу уже с ним разговаривать. Чувствую, хорошее чувство к нему появляется. Не злое, плохое, отчаяние, обида, а хорошее чувство к нему появляется, к этому человеку. Это чудо же, правда? Сначала было отчаяние, обида, злоба. Он звонит, я молчу. Но он же бросил, гад такой, он же бросил. Да он не гад. Он просто такой же замученный, как и ты. Он вот жил без счастья, жил, а потом он увидел счастье. Ему так показалось, что это счастье. Не здесь, внутри семьи, с детьми, а там где-то.
Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз. Пелагея моя! Вижу тень наискосок, рыжий берег, полоску ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила.
В общем, увидел счастье там где-то за углом. Если я увидел такое счастье, это не грех. А если мой близкий человек увидел, грех. Видите, как у нас мышление работает. Ну, жил, вот жил он, жил, но нет счастья. Увидел Пелагею мою. И от детей, от жены. Ты куда, Одиссей? От жены, от детей. Умотал. Почему он умотал? Ну, потому что мы все такие. Мы все, вот все до одного такие. Мы не понимаем, что вот тебе Бог дал и живи. Вот детей он тебе уже дал. Че, куда тебе несет?
Там любовь. Настоящая.
Ну что значит настоящее? Настоящее – это когда ты верность, уже верным станешь, будешь искренним в отношениях, тогда будет настоящее. А если ты там балдеж настоящую почувствовал, это не любовь, это искушение. И там будет дальше веселая жизнь потом. Уже все можно увидеть. Если посмотреть трезвым взглядом, можно увидеть, что дальше будет там все. Все видно. Ну хорошо, вот этот не смог любовь дать близкому человеку. Часто женщина, как она погружается в детей, муж до свидания, она же, женщины же больше от детей счастье испытывают, а мужчины от женщин. И муж смотрит, жена вся в детях, она, мы для детей живем, для детей живем. Ну муж ни любви не чувствует, мы для детей живем. Она испытывает счастье от детей, он-то не чувствует. У нее нет счастья. Женщина больше от детей счастья чувствует. В результате у него что? Три варианта. Первый вариант – на работе сдохнуть. Второй вариант – спиться. Третий вариант – влюбиться. Ну, собака – это совсем уже там. Две, три собаки, пять собак уже. Ну, это такой вариант уже. Только от жизни собачьей. Ну, хорошо, в лучшем случае собака, но жена не выдержит. Пять собак не выдержит. Потому что одна собака женщину не заменит. Нужно больше любви. Ну, 3, 4, 5, наверное, заменит, я думаю. А мужчину, я не знаю. Мужчине кошечки, наверное, да, нужно? Ну ладно, это шутки уже пошли. Это не серьезно, не воспринимайте серьезно, мы шутим. Итак, нет любви. Женщина погрузилась в детей. Все, мужчине нет любви. Любовь увидел за углом, умотал. Ну и женщина дальше молится, да? Она простила ему. Вот, дальше вторая стадия. Начала чувствовать, что может и по-доброму говорить начать. И в конце второй стадии начинает по-доброму говорить. Они подружились уже. Он говорит, я к тебе возвращаться не буду. Там у тебя своя жизнь, у меня своя. Я тут любовь чувствую. Вот. У тебя своя любовь там будет когда-нибудь. Все. Мы с тобой друзья просто, друзья. Она продолжает молитву. Причем интересно знать, что в это время Бог не соединил его с другой женщиной. Потому что Бог не может сразу с двумя соединять. Он с одной соединил. Есть жена, вот ты с ней живешь, все. Бывает исключение. Иногда Бог дает такую веру человеку, что там можно несколько жен иметь. Но несколько мужей так не бывает, только несколько жен бывает. Я не буду сейчас эту тему обсуждать. Почему так? Несправедливость, да, женщина? Не будем, эта тема закрытая. Итак, по закону, вот обычно, обычный закон, есть вот жена, ты любовницу нашел, Бог не соединяет вас. Это искушение просто. Там никогда не может быть, пока вот здесь соединение есть, там не может быть настоящего ничего. Просто не может быть. Пока сдаются здесь экзамены. Там счастье быть не может. Близкий человек ждет, счастья там не будет. Итак, она молится. Они уже подружились, дружат. Потом дальше что происходит? У него там тоже же испытания начнутся, там же не всегда будет мед. Ой, милый, добрый, нежный пасечник, зачем ты пьешь нектар с другой, да? Ну, то есть мед заканчивается везде. Там мед, когда закончился, он с кем советоваться будет приходить? Кто у него самый близкий человек, самый добрый? Жена бывшая, он говорит, бывшая, пойду, она теперь подруга моя. Там и дети у меня тоже, там меня все понимают, там меня понимают, а здесь не понимают. Будет приходить жене советоваться, да, я видел такие ситуации. Она принимает это все, терпит от судьбы, говорит, спасибо, судьба, вот даешь человека назад, хотя бы он советуется со мной, как он там будет жить. Терпит это все, принимает, заботится. И в это время у него постепенно в сердце развивается раскаяние. Он начинает чувствовать, что он совершил ошибку, но вернуться не может, потому что человеку очень трудно сделать шаг назад всегда в жизни. Всегда. Он думает, это же прошлая судьба, не настоящая. И потом наступает такой момент, она побеждает судьбу, и он возвращается. Или говорит себе, нет, я не вернусь все равно. Тогда Бог дает ей другого человека сразу же, а ему дает возможность мучиться с другой. Потому что если человек думает, что он с другой уже наслаждаться будет, то это системная ошибка. В этом мире наслаждение приходит после труда. Сначала человек проходит вот эти стадии принятие, уважение, верность, а потом счастье, гуляй на все, нет проблем. Не прошел, счастья не будет, хоть 10 раз женись. То же самое с детьми. Первая стадия принятия, вторая стадия молимся, молимся, молимся. Я говорю, она слушает, дочка. Неважно, она болеет психически, не болеет. Любой человек может слушать. Если его он чувствует любовь, он будет слушать. Даже животные слушают, когда чувствуют любовь. Я вот купаться бегаю туда. Вчера бежал назад. Смотрю, бабушка идет. И она такая ручкой так махнула. И собаки там, вот дикие собаки, побежали к ней. И она вытаскивает, ей их хлебушек им кормит. И разговаривает с ними, они ее слушают. Все друг друга понимают. Любовь, она дает понимание. Ты собака, хоть человек. Служение дает возможность тебя понимать. Собачка, бабушка кормит, собачки все понимают. Так устроена эта жизнь. Итак, она начинает, она служит детям, означает, принимает их жизни. Ну вот не можешь по-другому жить, ничего страшного, мы выползем из этого ситуации, сможем. С любовью объясняет, как лучше. А кроме объяснения, есть же другие вещи в благости, например, атмосфера квартиры. Знаете, какая сила большая? Я рассказывал много раз, я в Тольятти жил, когда в однокомнатной квартире, там соседи ругались постоянно. Я уже изучал эту тему, я включал духовную музыку, и 2 недели она у меня играла, не так, чтобы они слышали, но достаточно громко. Через 2 недели они перестали ругаться. Вот она играла постоянно, духовная музыка. Ну, молитвы там пелись. Перестали ругаться вообще. Вообще перестали ругаться соседи. Потом мы уехали в отпуск, приезжаем, опять ругаются. Опять поставил на 2 недели, 2 недели ругались. Потом раз, перестали. А если ругались, то они просто ворчали, не орали друг на друга. Ну, то есть им хватало сил просто ворчать уже. Но если соседи ничего не делают сами, а просто до них фон этой духовной энергии доходит, и они уже успокаиваются, то что происходит внутри? Представляете, как важно поменять атмосферу, не смотреть дефективы по телевизору, кабельное телевидение смотреть, кабельное. Вот. Санта-Билиберду не надо включать, там ничего не увидишь. Одна баламутина. Надо включать духовные фильмы, включать то, что дает развитие человеку. Фильм «Остров» там и так далее. Много возвышенных духовных фильмов, которые дают развитие, понимание, как человеческая душа трудится над судьбой, как прощать, как победить судьбу и так далее. Таких фильмов сейчас 1000. Если поискать, вот на всю жизнь хватит. Не нужны другие фильмы эти все. «Терминаторы», там, «Война миров», там, «Матрицы». Все это не надо. Все это бред. Там Пит бред, Поль бред. Все это один бред. Нам не надо. Мы русские. Там тоже благостные люди есть в Америке. У меня есть много слушателей лекций. Везде есть свои проблемы. Итак, благостные фильмы мы ищем. Есть хорошие фильмы даже в Голливуде. Например, есть фильм голливудский, или, а нет, болливудский. «Джатха и Акбар». Там вот показано, как в межрелигиозных браках себя вести. Там очень хорошо показано. Уважение к другой вере. Итак, на второй стадии я вот принимаю своих детей, у них там есть серьезные проблемы уже, с психикой даже нарушения. А ничего страшного, мы сможем. Я просто молюсь и начинаю общаться с любовью с ними уже, с любовью. Общаюсь. И когда с любовью общаешься, если даже собака понимает, да, то человек тоже понимает. Просто он не сразу может поменяться. Он сначала слушает, принимает, но ведет себя как раньше. Потом он слушает, принимает, раскаивается, но все равно ведет себя как раньше. И на третьей стадии у него появляются силы вести себя по-другому. Но параллельно надо знать, что если ты хочешь заменить компьютерные игры ребенку на что-то, должна быть замена. Он не может просто отказаться, потому что ему нужно откуда-то энергию брать. И энергию брать неоткуда, значит, тогда будут компьютерные игры. А замена идет в духовной жизни. Понимаете, вот у вас здесь полноценная замена. Вы скучаете здесь? Нет? По телевизору, по футболу, по новостям, по политике. Поругаться хочется иногда, да? Нет? Не скучаете? Хватает здесь занятий, правда? Полноценная замена есть, не нужно ничего другого. Я на примере своих диссертаций вам скажу. За 2 года слушания лекций 50% слушателей моих лекций полностью бросают курить. И примерно 50% полностью бросают пить. Когда это на диссертационном совете показывал, они обалдели. Говорят, что ли, 50% людей вообще не пьют? Ты, говорит, тоже вообще не пьешь, что ли? Меня потом на банкете спрашивали. Выпей, говорит, чуть-чуть, уже диссертацию защитили. Мы, говорит, тебе поверили, что ты не пьешь, давай, чуть-чуть выпей. Я говорю, да я вообще правда не пью. Странно. Так вот, диссертацию-то я как раз защищал, показывая, что можно и трезвым банкет просидеть без проблем. Они прощают тоже профессора. Врагом ты для них не становишься, нормально. Твои взгляды на жизнь они принимают. Итак, вот это удивительная вторая стадия, когда ты видишь, что близкий человек к тебе начинает прислушиваться. Да это вообще безнадега была, кажется, что ничего не сделаешь. Он начинает прислушиваться, и параллельно ты меняешь атмосферу в квартире. Потому что люди не знают, что это очень важно. Надо пищу готовить с молитвой, надо на стенах, чтобы висели иконы, а не популярные артисты эстрады. Кого смотришь, таким становишься. Нужно даже цвет стен поменять. Не нужно мрачно, чтобы в квартире было. Нужно, чтобы были мягкие тона. Когда слишком яркие тона – это страсть, слишком мрачное – невежество. Когда мягкие, добрые тона, нежные – это благость. Когда все меняется у человека в жизни, он священные писания изучает, непопулярные романы читает, телевизор, нравственные фильмы, слушает духовную музыку, готовит с молитвой. Все, когда меняется, близкие тоже начинают меняться. Если солнце восходит, тьма тает. Первая стадия – рассвет, вторая стадия – восход, солнце, еще темновато. И третья стадия – это полдень, все ясно, нет тени. Тени исчезают в полдень. Тени почти нет. Вот. Один свет остался. Так и в жизни тоже, в семейной. Потом дети начнут интересоваться, как правильно жить. Ребенок еще будет играть в компьютерные игры, но он будет интересоваться, как правильно жить. Это уже третья стадия. Начнет интересоваться. И с этого момента уже не обязательно ему помогать даже. Он сам выкарабкается. Если человек почувствовал свет, он сам выкарабкается. Ему не надо дальше, его не надо уже... Птенчика, когда из гнезда он полетел, все, он сам будет летать. Не надо ему помогать, все, он уже умеет. Ему он только почувствовал, все, достаточно человеку этого уже. Конечно, помощь нужна, чтобы быстрее. Если ты хочешь быстрее, тогда больше давай света. Быстрее он просветлеет. Итак, цель моей сегодняшней лекции вам объяснить, что ни верности, ни уважения не будет, если вы... свою семью не поднимаете до благости. Потому что в страсти уважение имеет формальную природу. Люди уважают себя друг друга, потому что боятся потерять. У них нет глубины в отношениях. Они просто из страха ведут себя правильно друг с другом. А некоторые понты гоняют. Страсть также означает делать вид, что у нас все хорошо перед всеми. Даже перед самим собой. Но это же все просто самообман. Настоящие отношения, они очень глубокие и труднодостижимые. Это возможно только с молитвой и в благости. Больше без вариантов. Каждому из вас сейчас кажется, что в моем конкретном случае это исключение. Мне не повезло. У меня не так, как ты говоришь. Потому что каждому свой объем работы кажется тяжелым и невыносимым. Ну, у всех все одинаково, поверьте мне. Выход в благостную жизнь дает достаточно сил, чтобы побеждать любую самую тяжелую судьбу. А чем тяжелее судьба, тем больше у человека сил потом другим помогать. Видите, получается, если судьба тяжелая, человек потом так сильно светить начинает, что он еще и другим помогает. Так это же здорово получается, а не плохо. А если Бог не дал ношу такую тяжелую, тогда бы и ты не смог помогать. Правильно ведь? Поэтому везде есть свои плюсы, большие плюсы. В этом жизни нет минусов, только плюсы всегда. Нужно просто свою ношу нести честно, не роптать. Прежде чем идти дальше, я хотел бы, чтобы вы задавали вопрос. Эта тема сложная. Микрофончик.
Вот по вашему опыту, бывают счастливые семьи? Вот в идеале.
Бывают. Я проводил статистику в Москве. Я спросил, кто из вас не ругается? 1000 человек сидело в зале. 5 человек подняло руку. Если, допустим, из 1010, то это получается 1%. 0,5% людей не ругаются. Но это значит, что у них другие испытания в жизни. 0,5% не ругаются, а 80% уже развелись. Статистика. Что делать? Наша жизнь. Статистика – это божественная вещь. Дальше.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что некоторые люди всех убедили, что они счастливы, в том числе и самих себя. Я почему-то думаю, что я к ним отношусь, поэтому я хотела бы узнать.
Да все мы, это же страсть. Ну посмотрите, вот допустим, телевизор показывает успешных людей. Как они себя ведут?
Не смотрю телевизор. Не помню. Ну, хорошо.
Рисовка просто, рисовка. А внешний успех.
А является признаком то, что как бы вот в семье возникает проблема. Ну, неожиданная для меня она стала неожиданностью. Ну, я как бы понимаю, что это судьба. То есть я сразу вот как только пришла...
Все неожиданностью у нас. Смерть тоже будет неожиданностью.
Да, это точно. Это мне известно. Но...
Всегда время действует или прямо, спокойно, на старик потихоньку, это прогнозируемо, или циклами, два типа влияния времени. Когда циклами, это всегда неожиданно. И надо просто принять, и все.
То есть, я, если приняла спокойно, ну, то есть, конечно, сначала нахлынула. И нарисовалась там...
Если приняли спокойно, значит, вы в благости, все.
Ой, ну, прям
благостную все жизнь живете.
Супер. А реагировать не надо на то, что происходит? Ну, как бы,
реагировать молитва. На все надо. Смотрите, просто как реагировать? Есть реагирование неправильное, когда я пытаюсь внешними действиями предотвратить ситуацию. Я бегу, кого-то тащу. Вот, допустим, близкий человек уходит из дома. Допустим. Я ему говорю, не уходи. Он говорит, вот видишь, ты меня пытаешься остановить, значит, ты виновата. Значит, я правильно ухожу. А если ты ему говоришь, уходи, он говорит, ну вот видишь, ты тоже так же хочешь, как и я, поэтому я ухожу. Как правильно? Не трогать. Ничего не сделаешь. Судьбу словами не победишь. Нужно в сердце меняться. Получил судьбу, меняйся изнутри, три шага делай к принятию. Дойди до принятия. А потом, что бы ты ни сказал, все будет правильно. Когда ты до второй стадии уже победы над судьбой дошел, что бы ты ни сказал, все будет правильно. А когда ты еще не дошел, что бы ни сказал, все будет неправильно, все будет разрушать только твою жизнь. Поэтому что говорить?
Это касается им, в том числе и алкоголизма, наркомании. И...
Ну, это просто разные тяжести судьбы, говорите, просто разная степень. Разный объем работы называется. Давайте еще раз вспомним. А где у нас? Верни мне музыку. Без музыки тоска.
Без тревог, ни сна, ни дня. Где-то жалейка плачет, ты за любовь прости меня, я не могу иначе. Я не боюсь обиды сон, в речку обида канет, в небе любви такой простор, сердце мое не камень. Ты заболеешь, я приду, боль разведу руками. Все я сумею, все смогу, сердце мое не камень.
Осталось только одно понять. Это односторонний процесс. Это твой выбор, твой личный выбор. Личный выбор каждого человека так настраивается. Помощи не будет, кроме от Бога, ни от кого в этой ситуации. А потом все примут, поймут и скажут, молодец, ты победитель. Когда ты этот путь пройдешь уже. Да.
Я вот хочу спросить. У меня муж все время пытается бросить курить, но у него никак не получается. Но вопрос о мясе, допустим, у него не стоит, пока он еще ест мясо и курит. Как я могу помочь ему в этом деле? Что-то я могу сделать для того, чтобы у него получилось бросить курить?
Первая стадия. Он хороший. Это моя судьба, моя прошлая жизнь. Вина между нами. Вторая стадия. Третья стадия. Мне спокойно по поводу моего мужа. У него все нормально. Он просто как может так живет. Первая стадия победы над судьбой. Спокойствие переходит в уверенность, что все будет хорошо. Потом на второй стадии я начинаю чувствовать, что я смогу ему объяснять. И он будет меняться от моих слов. Мои слова становятся сильными на второй стадии. В третьей стадии он начинает в три этапа. Первый этап – чувствовать, что он неправильно живет. Второй этап – раскаиваться, но жить опять неправильно продолжать. Третий этап – менять свою судьбу. Да, он начал менять, ты уже не нужен там, все, он сам сможет дальше. И ты свою карму отработал, свою жизнь, свой экзамен ты сдал в этом случае. Бог даст следующий экзамен после этого. Сложнее, сложнее. Жизнь короткая, надо быстрее все успеть. Да? Но с мужем будет счастье в этом случае. Это счастье, которое с мужем будет. Вы будете на сдачу другого экзамена использовать уже.
Да? Олег Геннадьевич, спасибо большое за такой замечательный фестиваль. Прям вот всей души.
Олег Геннадьевич, всего лишь капелька в море в этом фестивале. Здесь столько собрано талантливейших людей. Это Бог все дает. Бог. Вы не понимаете, они не собрались просто так. Бог соединил людей вместе, в одну семью. Огромное количество. Больше 100 человек обслужит фестиваль.
Спасибо. Я приехала сюда благодаря... Звонит по телефону и попросила задать такой вопрос. Она с парнем встречалась 1.5 года, и у них были близкие отношения, вот первый мужчина ее. И потом она начала слушать лекции. Была на 2 лекциях вместе со мной в Москве у вас. И потом приняла решение, что она больше не хочет продолжать такие греховные отношения. И сказала...
А дети от него?
Нет, с моими, она с сестренками.
С вашими детьми?
Она с сестренками осталась. Ага. Да. Младше.
Не захотела греховно. Они жили вместе уже?
Нет, нет.
Просто встречались?
Они встречались, да. Ну, она могла к нему поехать. Но причем там было так, что она его ждала из армии, он пришел из армии, забрал ее домой, и вот так были, то она туда уедет, то он сюда приедет. Вот такие отношения.
Ну, вот. Значит, они не встречались, а жили же, получается, уже.
Ну, да. Ну, когда-то она дома, когда-то она...
Ну, но они жили, получается.
Ну да. И в общем она
бросать
сказала.
Бросать нельзя уже.
Бросать. Но она сказала просто, что я вот не хочу так продолжать.
Нормально.
Такие
живем
отношения.
Отдельно и ждем, да, когда, да, человек примет. Да. Ставим условия, ждем.
Да. А он
молимся.
Да. И в момент ссоры он сказал: мы расстаемся. Все.
Ну это понты.
Вот. И 2 месяца.
Человек не может решить, что он расстается. Связывает людей Бог. Мы даже 5 рублей не можем на улице найти, не то что человека себе найти. Бог соединил людей, он уже и не отпускает. Я уже 50 раз, Олег Геннадьевич, уходила от своего мужа, что-то не могу. Бог соединил. А если смогла, разрубила, рабанула, смогла. Ну хорошо, получи, значит, и распишись.
В общем, 2 месяца вот тишина, не общались они. И вот сейчас, когда я на фестивале, он приехал с цветами и говорит, что я без тебя не могу, все. Ну,
то есть он понял, что не он решает, да?
Ну да. Ну, она говорит, что я не буду вообще как бы встречаться вот так, как раньше однозначно.
Нормально, условия ставить,
да,
надо.
А у нее лучше. Вопрос, а ей сейчас нужно только, ну, о нем думать? Или лучше, или с кем-то вот как бы просто общаться, чтобы поднимать самооценку свою? Или вот
думать все... надо о Боге.
Так. А общаться с парнями как? Вот с одним или можно,
да,
сейчас?
Только с одним.
Все. И его подольше
это
держать.
Философия, наверное, что можно общаться сразу с несколькими, это означает, это философия предательства. Угу. Ты хочешь верной жизни, но предаешь человека с самого начала. Эта философия предательства не приводит к верным отношениям. Если ты рассматриваешь нескольких человек, но не общаешься вообще никак, это нормально. Начала общаться, все, до свидания, все остальные.
Ну и подольше его теперь надо на расстоянии держать, правильно?
Надо ему ставить условия, ставить сроки, говорить, я тебя жду год там или 1/2 года. Человек не может бесконечно ждать. Ждет сколько может. 1/2 тебя жду, молюсь. Я не могу вот жить такой жизнью. Ты хотя бы обещай мне, что ты вот хочешь так вот правильно там.
Нет, она сказала, я так жить не буду. Он говорит, значит, будем жить в браке. Так сказал.
Ну классно, что.
Ну еще не предложение, это еще не было. Да. Все, спасибо огромное.
Так это же, понимаете, это и есть ведическая культура. Понимаете, культура означает культурная жизнь. Веды говорят, если люди живут в страсти, это нормально. Надо просто, сотрудничая, стать благостными. Если люди живут в невежестве жить нельзя. Близкий человек пьет, мучает тебя, бьет. Надо жить отдельно, но не бросать его. Веды говорят, это не предательство. Ты живешь отдельно, молишься за него, но не бросаешь. Человек не обязан мучиться с кем-то. Не обязан никому. Человек не обязан вообще мучиться. Если человек издевается над тобой, живи раздельно. Молись. Раздельно жить не означает бросать. Означает воспитывать. Воспитывать можно только на расстоянии человека, близко не воспитаешь. Когда человек чуть-чуть разлучен, он меняется, становится лучше. Это правильно, правильное мышление, порядочное. А почему люди не расстаются, вместе мучают друг друга? Почему? Да потому что они привязаны друг к другу, хотят наслаждаться друг другом. Не хотят мучиться сами. Вот помучайся ради близкого человека, воспитывай его. Это честно. А ныть, что ты плохой, и не уходить, не жить отдельно, это нечестно.
А у меня такой вопрос. То, что сейчас...
Я слушаю, да.
Ну, не то, что популярно, но часто встречается, когда брак состоит из людей, из разных вер.
И даже, ну, конечно, а как?
И даже возраст, ну, иногда вот женщина старше, мужчина моложе.
Нормально, ничего страшного. Это означает более тяжелая судьба просто.
А можете вот как-то немножко поподробнее сказать,
ну,
что это
значит? Более тяжелая судьба. У людей разные духовные традиции, значит, испытание Бог послал. Испытание Бог послал. Надо трудиться просто сердцем, потому что, понимаете, на первой стадии есть три стадии верующих людей. На первой стадии человек, он еще находится в страсти, но он уже обрел веру. Жизнь страсти означает отгороженное мышление. Есть наше, есть ваше. И вот человек не может это выкинуть из себя, понимаете? Он не может просто так выкинуть. Когда человек начинающий верующий, он все равно есть наши и есть ваши. И это не вырвешь из себя, из сердца никак. Понимаете? Так вот устроен человек. Что он не понимает, что у Бога единый замысел на всех. Просто есть разные отношения с Богом. Вот какая любовь у человека к Богу есть, такую веру он принимает. Есть разные виды любви. Любовь означает черты характера, отношения. Ну, допустим, православные, они любят Бога в покаянии, в смирении. Мусульмане любят Бога в величии Бога, Его победоносной силе, смелости, отваги. В ведической культуре любовь с Богом, отношения строятся в атмосфере вот любви, доброжелательности, такой праздника. И так далее, везде по-разному. Все по-разному везде. Нет ничего лучше, хуже, все одинаково. Просто идея в чем заключается? В том, что люди, начинающие, верующие, всегда считают свою веру лучше другой. Вот хоть убей их, хоть убей. Но есть вторая стадия верующих людей. Когда человек на вторую стадию выходит, он начинает единый замысел Бога понимать. Он реально выходит из-за этих рамок. Вот, допустим, у меня в Казани вот есть мусульмане верующие, знакомые. Они меня приводят в мечеть, переводят мне с татарского и с арабского языка всю программу. Я просто там счастлив. И они тоже счастливы, что я к ним пришел. У нас такая дружба вообще просто супер. У меня с православными есть такие отношения тоже во многих городах. Вот и так далее. То есть, понимаете, нет уже вот... Противоречия есть, но не между верующими людьми, а есть просто мышление такое. Если оно становится таким глобальным, то тогда начинают гонять другую веру, пытаться там ее запрещать, чернить как-то и так далее. Но между верующими людьми на второй стадии нет противоречий, любовь появляется, обмен опытом. Что между нами общего? Вера у человека все равно остается своя, а общее означает обмен опытом, и показывать пример отношения, доброго отношения друг к другу. Вот это общее между нами. И пока они на вторую стадию не зайдут, счастья не будет в семейной жизни. То есть какой экзамен? Они должны стать зрелыми верующими, прежде чем у них будет счастье в межрелигиозном браке. Причем никто не поддержит, многие наставники будут нехорошо, междурелигиозный брак нехорошо, мы вас венчать не будем, и там не будем, и здесь не будем, будет много препятствий, но это не значит, что Бог против таких браков.
Спасибо.
Бог не против, у Него все дети, и те дети, и эти дети, везде, во всех, там, где есть святость, там, где есть священное писание, и там, где есть цепь преемственности, там есть Бог, веды говорят. Как определить, в какой вере есть Бог, в какой нет? Священное Писание, неразрушимое временем, есть? Несколько тысяч лет существует. Есть. Святые люди есть в традиции? Есть. Преемственность, передача знания есть? Есть. Все. Бог есть в этой традиции. Если только сейчас появилось какое-то учение, святых нет. Нечего там принимать эту веру. Непонятно, там есть Бог или нет, кто знает. Скорее всего, нет, потому что когда вера возникает, сразу много чудес возникает, очень сильное, последователи возникают, апостолы. Видно присутствие Бога очень явно, когда вера возникает. Люди это видят невооруженным взглядом. А много всего возникает каждую секунду. Поэтому принимать надо традиционные веры. Там, где есть Священное Писание, есть последователи, ну, знание, духовное знание, вот это вот описано, все, преемственность духовная. От учителя к ученика знание передается. Есть святые, вот есть конкретно святые люди. Все, вот эту традицию выбирай. И человек выбрал одну традицию, другой другую. Их судьба соединила. Зачем? Чтобы они стали зрелыми верующими. Таков экзамен. Хорошо это или плохо? Хорошо. Любой экзамен в жизни хорошо. Не просто непростым людям можно понять. Вот человек, допустим, покалечил человека, ноги отрезал. Это хорошо или плохо? Хорошо. Экзамен тяжелый просто. Но если человек способен этот подвиг совершить, жить и радоваться в таком теле, тогда он тысячам людей поможет жить и радоваться. А если не справился, в следующей жизни справится. У него такой экзамен, это его крест. Хорошо это или плохо? Хорошо. Почему у всех должен легкий крест? Кто-то должен тяжелый нести, значит, у человека больше сил. Бог ему дал, значит, у него больше сил, потенциал большой. Никогда человеку крест не дают, который он не унесет. Хочет он нести или нет? Вот в чем вопрос. Это хорошо, что вот такая семья. Я еще раз повторяю, фильм «Джатка и Акбар». Посмотрите, там описано, как царь, великий царь, принял жену другой веры и заставил всех полюбить ее. И сам ее любил, дал ей целые апартаменты своей веры. Там у нее внутри его дворца был целый храм другой веры. И все были счастливы. Его все любили, и враги, и друзья этого царя. Он завоевывал, всю Индию завоевал без проблем. Потому что все знали, лучше подчиниться этому царю, ты ничего не теряешь. Если царь подчинялся этому царю, царство оставалось за ним, вера оставалась его, никого не дискриминировали, просто как бы он, этот царь, следил за тем, что происходит, устанавливал нравственные законы по всей Индии. И все подчинялись ему просто, потому что видели, что он нормальный, а если не подчинишься, то погибнешь. Вариантов нет. Хороший выбор – подчиниться хорошему человеку. Акбар такой, великий Акбар, такой царь, мусульманин. Но он уважал индуистов, не дискриминировал их, поэтому все подчинялись ему. Да?
Можно, да, вопрос? Олег Геннадьевич, вот подскажите, в семейной жизни граница есть между принятием и наказанием? Ну, супруга, допустим.
Хороший
вопрос. Вот где она? Сколько можно принимать, как долго, до момента, когда уже пора наказывать, допустим? И нужно
наказание всегда означает невежество. Когда человек ведет себя грубо, жестоко, тогда нужно наказывать. Самое лучшее наказание – это просто не общаться, дистанцироваться. Вот так, отношения подальше чуть держать. Это наказание. Больше нет смысла как-то по-другому наказывать.
А если человека принимаешь, ну, к примеру, он, у него, допустим, круг общения, и в этом круге общения он допускает, ну, выпить пиво, к примеру.
Но это значит, что у вас дома, вот смотрите, хороший вопрос, по сегодняшней лекции, это значит, что у вас дома нет благости. У вас дома есть благость?
Я стараюсь ее создавать.
Стараетесь? Вот смотрите, у меня к вам вопрос. Без трусов перед алтарем можно ходить?
Нет.
Нет. Делайте алтарь, без трусов никто по дому не будет ходить. Уже больше благости, так? Включите духовную музыку, повесьте иконы везде в доме.
Вся.
Сделайте так, чтобы, по крайней мере, в вашей комнате не играли эти все пошлые там развратные фильмы, музыка пошлая. Когда вы в этом направлении будете двигаться, вы же женщина, у вас возможности изменить обстановку в десятки раз больше, чем мужчины. У вас на это есть силы и полномочия от Бога. Постепенно так раз, шаг за шагом, уже понимаете, когда человек выпивает, это значит, что он имеет контакт с веселящим духом. Там, где есть алтарь, веселящий дух, уже ему там трудно жить. Я не говорю сейчас о причастии, понимаете? это не спиртное там. Это жидкость. Там есть спирт, но это не спиртное. Есть два вида спиртного. Есть освященное спиртное, там нет духов. А есть неосвященное. Просто в этот спирт любят заходить веселящие духи. Если эта жидкость не связана никак с поклонением, то она всегда осквернена духами. Не надо саму идею как бы спиртного напитка считать священной. Понимаете, да? Так вот, если у вас благость в квартире, веселящему духу там будет очень сложно жить. Практически невозможно. Между благостью и этими духами идет борьба. И поэтому здесь, на территории фестиваля блага, благость выпивать не хочется. Кто заметил, что выпивать здесь не хочется? Нормально. Нормально. Это значит, что веселящий дух здесь не может находиться. Не может. Ему тяжело здесь. Фигово.
Можно дополнение тогда?
Вот сделайте фестиваль «Благость» у тебя дома. Атмосферу такую же сделайте, благостную у себя дома. И тяжелее уже будет выпивать дома. Уже тяжелее.
У нас так и происходит, что дома этого почти нет. Но вопрос, вот я, допустим...
А хочется еще больше, да?
Нет, не в этом вопрос. Вот я хочу ставить вот эти фильмы, я хочу включать эту музыку.
Не дает, мешает?
Ну, против, да.
Ну, нормально. Это значит, что судьба вот... Вы когда-то оскорбляли верующих людей. И судьба сейчас вас испытывает. Она говорит, не так-то Бог, говорит, не так-то просто тебе ко мне добраться. Я поставлю вражду между собой и тобой. Твои близкие не будут меня любить. Все равно растопите. Растопите все равно. Никаких шансов нет.
Никаких шансов.
Никаких шансов. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Никогда, невозможно. Солнце всегда равно войдет, зайдет, без всякого сомнения.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня вопрос по поводу вот лекции. Вы приводили пример, когда женщина побеждает судьбу, ну, когда мужчина ушел как бы из семьи, она побеждает судьбу молитвой. Такой вопрос, а что будет, если, допустим, она не побеждает судьбу молитвой, а просто живет как может?
Ничего, будет как у всех. Будет мучиться, страдать, обиженная будет ходить, что муж ушел. Когда человек обижен, он не может новую семью создать. Так и будет один жить, обиженный. А когда простит, сможет создать новую семью. Хотя бы простить надо.
А у мужчины в этом случае какие варианты судьбы возможны?
Разные варианты. Бывает так, что человек уходит от тебя, а ты его ненавидишь. И в этом случае лучше у тебя жизнь не становится. Если ты его прощаешь, ждешь, пытаешься вернуть, ты можешь отработать всю свою плохую карму за несколько лет, а потом найдешь себе хорошего человека, и будет хорошая семья. Бог же дает всегда, когда ты сдаешь экзамены. Видите, я вам сейчас это рассказываю, для вас это все теория просто, сказка. А для меня это не сказка. Я вижу, как это происходит, вижу механизмы, вижу примеры. Вы удивляетесь, говорите, ух ты, вот это да. Действительно так получилось. Он с цветами пришел, сказал, женюсь. Какие могут быть сомнения? Так это естественно. Так и должно быть. Потому что есть духовная практика. Это не теория, это практика. Это жизнь. Просто у нее законы, которые часто бывают непонятны. Люди в основном живут в страсти. На вторые грабли не наступаем. Означает жизнь в страсти. Разбитый горшок не склеишь. Означает жизнь в страсти. А в благости люди склеивают разбитый горшок. Склеивают. Это подвиг. Но не все готовы так. Ну, возможно.
Олег Геннадьевич, значит, вот
Для меня вот уже 3 года то, что вы говорите, это как раз практика. То есть в моей семье произошли очень существенные изменения за 3 года. То есть, ну, так перечислять, я сначала покрестилась. Ну, я начала молиться, как вы сказали, каждый день, не переставая. И у меня, значит, вот я покрестилась через год. Через год у меня бросил муж курить. Потом он съездил с нами на Благость в прошлом году. И осенью, вот, в сентябре-октябре, в декабре он бросил пить. И, ну, как вот у меня ребенок, ему 7 лет, он, ну, знает, что, кто такой Бог, и знает, когда надо молиться. Ну, то есть, положительная динамика, ну, то есть, все очень хорошо, и многие сейчас, ну, нами восхищаются, у нас поменялся круг общения, все. Ну, у меня, значит, я сейчас прямо застряла в такую ситуацию, у меня прям какое-то, как болото.
Видите, я говорю, что обязательно Бог следующее испытание даст. Она сейчас это подтверждает.
Я сейчас, вот, можно сказать, вот как будто с жиру бешусь, понимаете? Вот как старуха вот в этой сказке о золотой, ну, золотой рыбке. То есть мне теперь хочется, чтобы у меня муж там взял ответственность там и стал там вести, ну там, ну как, ну, дух, ну тоже стал таким человеком там каким-то духовным, ну то есть хочется вот, вот чего-то больше, понимаете, то есть я думала в какой-то момент, что у меня вот муж бросит пить, и это счастье, да, ну действительно,
не
ну,
тут-то было,
задышалась,
да?
Хорошо стало, но не тут-то было, понимаете, вот если можно.
Женская природа, знаете, на санскрите, как женщина переводится, на санскрите как звучит женщина? Слово есть женское, ну, как женщина. Слово у нас на русском женщина, а на санскрите стри. Слово стри переводится на русский язык, кроме как женщина, переводится еще. Все разрастающееся, расширяющееся желание по поводу личной жизни не останавливается. Как река все шире, шире становится. Так женщина не может в желаниях личной жизни остановиться. Никогда. Муж такой? Мало. Вот такой? Все равно мало. Такой? Мало. Потому что женщина живет жизнью мужа и детей. А жизнь, она, ей жизнь всегда же хочется, чтобы она расширялась. Мужчина живет своей деятельностью, он хочет ее расширять все время. Жена, женщина живет счастьем близких, хочет его расширять все время. Вы заметили, что вы женщина, да? Не знаете, что с этим делать, да? Деградировать? Нет, почему вы деградируете? Все нормально.
Если вас, любимый, вдруг поссорил случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас.
Поймите, что есть 2 типа направленности жизни. Одна направленность называется «все плохо». Это сознание мухи. Вторая направленность называется «все хорошо». Сознание пчелы. Знайте, что мы все мухи по природе. Мы все, когда нам больно, начинаем жужжать. Вот. Это признак слабости, безверия. Пчела означает стремление к нектару. Почему такое сравнение? Потому что и муха, и пчела хотят сладкого вкуса, хотят счастья. Но пчела, она летит только к счастью. Она в позитиве находится. Она ни на что не обращает внимания. Ей тоже встречают всякие препятствия в жизни, как и мухи. Но она летит только пыльце и нектару. Это энергия любви цветка. Она прилетает, берет это все. И куда несет? Себе? Нет, она несет другим. Потом, когда она устала, она туда прилетает, в улей, в этот мед падает, и там в нем валяется, его ест, и она прилипает к нему, вот так лежит, потом ее другие пчелы облизывают, и она опять летит. Так человек должен жить. Да, ему тяжело, его друзья облизывают, и он дальше летит. Поймите, что если человек ворчит, ноет, зудит, недоволен чем-то, это не жизнь. Это никогда не поможет, никогда. Поможет только то, о чем вот сейчас пелось. Если вы вот так, то настройтесь вот так. Если так, то вот так настройтесь. Нет другого выхода, нет другого пути в жизни. Если вы видите, что вам плохо, ну, улыбнитесь кому-нибудь. Если вы чувствуете, что поссорились, посмотрите с любовью, с добротой. Ну, что-то делайте хорошее, иначе счастья не будет в жизни никакого. А чтобы хорошее делать, нужны силы на это, силы. А силы берутся от Бога. Поэтому схема такая. Поссорились, дальше молитва, дальше улыбка, дальше жизнь. Система такая, потому что если человек молитву выпускает из этой схемы, дальше ничего не будет. Откуда силы брать? Боль не дает жить, человек печалится, в тоске живет. Итак, у нас уже с вами, мои хорошие, заканчивается время сегодняшней лекции. У вас впереди много интересного. Вчера никак чулок на голову не мог одеть. Иногда даже такие вещи, они счастье приносят, да? Какие-то заминки. Спектакль. У нас вообще-то, знаете, осла должен играть был Олег Ярошенко, наш главный менеджер. Он заболел просто, не смог. Но все равно осел классный получился, да, вчера? Как песня есть, да? Как там посмеяться над собой, да? Проснись сипой, проснись сипой, проснись сипой. Ладно. Все сели прямо. Другие лектора тоже счастье, да, вы желаете на других лекциях, не только на мы? Бывает, да, где-то еще желаете? А? По чуть-чуть, да? Хорошо. Себе счастье. Передайте ей привет, что я не согласен. Хоть вы женщины, хоть вы мужчины, счастья нужно желать только другим. А вот не согласен. Нет, не согласен. Передайте ей, не согласен. Только другим, никогда себе. Хоть вы женщины, хоть мужчины, не имеет значения. Только другим, никогда себе. Потому что это желание желать себе счастья, оно не женское. Оно просто чисто человеческое. Желание, которое приводит человеку к поражению судьбы. Я знаю, откуда это Оксана взяла. Я не согласен с этим человеком, который придумал эту идею. Я желаю себе счастья. Я советовался со своими старшими, они говорят, это полный бред. Передайте Оксане, я запрещаю на этом фестивале повторять, я желаю себе счастья. Только другим. Не надо сейчас это обсуждать, это все не бессмысленно. Может показаться это здорово, себе желать счастья, может показаться это плохо. Мы делаем то, что предписано Священным Писанием, предписано свыше. Мы не знаем последствий, кажется, сначала все классно, потом может быть все плохо. Просто это не то, к чему мы должны стремиться. Понимаете, мы и так себе счастье желаем постоянно. Мы из этого сотканы, мы постоянно, каждую секунду этой жизни желаем счастья только себе. И напоминать себе об этом не надо, это бессмысленно. Мы только и занимаемся всю жизнь, что желаем счастья только себе и больше никому. Понимаете? И надо это убрать из своего сердца. В этом цель человеческой жизни. Кто из вас не желает себе счастья? Поднимите руку. Вы не желаете себе счастья? Давайте я вам сейчас за 5 секунд докажу, что желаете. Хотите? Это просто гордость, думать, что ты не желаешь себе счастья. Мы все желаем себе счастья постоянно. А вот пожелать счастья другим очень трудно, труднодостижимая вещь. Если хотя бы чуть-чуть мы начинаем практиковать «я желаю себе счастья», другие, мои хорошие, до свидания в этом случае, до свидания. Я же женщина, имею право. А типа, знаете, есть такая теория, что типа женщина постоянно и так о других заботится, другим счастья желает, и чтобы наполниться счастьем, надо себе счастье пожелать. Вот, оказывается, в чем идея. Так знаете, что когда женщина о других заботится, она в это время как раз себе счастье и желает. Потому что она живет счастьем других людей, женщина. Это ее эгоизм заботится о других. А вот женщина, если начинает заботиться бескорыстно о других, тогда она становится святой уже. Но как определить, что женщина корыстно заботится о других или бескорыстно? Сейчас объясню. Один мужчина мне подошел, говорит, а я сам себе готовлю, Олег Геннадьевич. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что, когда мне жена готовит, это слишком дорого стоит. Я цену заплатить не могу. Вот и все, вот это объяснение. Что есть мужской эгоизм. Мужчина служить не любит, но любит жертвовать. Вот, допустим, мужчина может зарплату отдать легко. У него так устроена психика, это не значит, что он бескорыстный. А женщина легко служит другим, но денежки свои. Женские деньги горячие. Обожгешься. Не бери. Козленочком станешь. А может, вообще козлом. И никогда она не забудет, что денежки тебе свои дала. Зато женщина всегда служит, ей не сложно. Но это не означает, что она бескорыстная. И не означает, что она себе счастье потом должна желать. Но это также не означает, что Оксана неправильно делает что-то. Просто ей передайте. Она очень хорошо все правильно делает, просто иногда мы не знаем каких-то тонкостей. Передайте ей, скажите, что не надо. Она поймет. И сели прямо, слушаем тех, кто молится Богу. Когда человек сильно-сильно слушает тех, кто молится Богу, то его звук, который он произносит, «Я желаю всем счастья». В этом слушании, когда он живет, в это время включается разум у человека. Разум – это сила, отдельная от судьбы. Именно она побеждает судьбу. Разум живет только в звуке, направленном на Бога. Если мы перестанем думать о себе и начинаем вместе со всеми «Я желаю всем счастья», как они вместе с ними вот так повторять в это время, если мы очень сильно так концентрируемся, на этот звук. Веды говорят, человек побеждает судьбу в это время. Все препятствия разрушаются в его жизни. Солнце его судьбы, его счастье восходит на его горизонте. Потому что он в это время забывает про себя и контактирует с Богом. Сознание тех, кто молится, передается через то, что мы их копируем. Когда человек кого-то копирует, он их судьбу на себя берет. Когда люди молятся, у них нет своей судьбы. У них есть только служение в это время в их сознании. Погружаемся в сознание служения сейчас.
Желаю всем Господь,
я желаю всем счастье, 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 желаю всем счастье, я 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 желаю всем, я желаю всем счастье. Желаю всем счастье, я 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 желаю всем счастье, желаю всем счастье, я 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 желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы слушали эту лекцию, находитесь с нами на этом фестивале. Спасибо вам за то, что вы приехали к нам. Всего вам самого доброго.